подобных разработках перспективную и удобную использовать вирусы. Причем удивительный способ вирусов – это способность их к самоотборке в пробирке инвитро. Если вы смешиваете компоненты вирусов, создаете им довольно простые условия, вы получаете на выходе частицы. А как вы будете модифицировать нуклеиновую кислоту, один из компонентов вирусов или белки, это уже в вашей власти. Вот процесс самоотборки впервые был обнаружен именно на вирусе собачьей мозаики, фитовирусе, да, как для биологов лягушки, так и для нас вирус собачьей мозаики. Практически первый вирус, который был обнаружен как вирус, как инфекционный агент новой природы. Как происходит подобная сборка? Белковые субъединицы, молекулы белка вируса собачьей мозаики сначала образуют вот такой пример, который называется, эта структура называется А-белок. Дальше примеры образуют диск. В диске организуются вот такие двойные шайбочки. И в этот момент происходит встреча вот такой двойного диска рибонуклеиновой кислотой. На рибонуклеиновой кислоте геном вируса собачьей мозаики, представленный именно рибонуклеиновой кислотой, находится участок origin essence, который специфически взаимодействует вот с этим диском. Происходит как бы надевание на петлю РНК вот этого диска, некий поворот, это называется шайба Гровера, не очень понимаю, что такое, но говорят, что инженеры знают. И после чего вот на такую структуру постепенно надеваются двойные диски и образуются вирусные частицы. Есть другой способ сборки вирусов растений. Я представляю вам, как происходит сборка этих вирусов картофеля, потому что это один из основных объектов на искусство ТМ, с которым работает на нашей кафедре. Итак, перед вами геномная РНК, ее 5 штрих-конец и 3 штрих-конец. К РНК подходит субъединица белка. В данном случае в сборке участвует структура на уровне мономера. Никакой организации белковых молекул до взаимодействия с РНК не происходит. И постепенно они связываются кооперативно, мономеры белка, с РНК и между собой. И образуется вот такая структура. Притом я остановлюсь на минутку здесь, потому что вот этот частично одетый вирус, он имеет функциональное значение в ходе инфекции вируса, потому что не исключено, что когда вирус перемещается из клетки в клетку, он перемещается не только в виде вирионов, но и в виде вот таких вот не полностью одетых частиц. Это свойство мы в дальнейшем используем. Но тем не менее, вирион тоже должен образовываться, и вот таким образом происходит сборка X вируса картофеля. Перед вами электронная микрофотография X вируса, вот эти частицы. Длина таких частиц приблизительно 500 нанометров, диаметр 13 нанометров, поместили гетерологичную нуклеиновую кислоту. Здесь это РНК версии табачной мозаики. При том эти частицы абсолютно по своим свойствам и по своей структуре, я имею в виду белковую оболочку, не отличаются от таких же, которые мы видели несколькими слайдами раньше, при инкубации нуклеиновой кислоты, родной нуклеиновой кислоты, гомологичной нуклеиновой кислоты с белком оболочки РНК. То есть мы можем белок оболочки РНК поместить нужный нам гетерологичный нуклеиновый материал, нуклеиновую кислоту. Есть уже у нас совместные работы с помещением ДНК в такую оболочку, там, правда, другая история, я не буду сейчас на ней останавливаться. И добавив сюда транспортный белок, одномоментно рассыпать эту структуру и оголить нуклеиновую кислоту. Здесь, конечно, еще очень много вопросов. Этот подход требует дальнейшей разработки. Основная проблема, с которой мы пока не справляемся, это доставка вот таких контейнеров чужеродных генетических материалов в ту область, в клетку мишень, которая нам нужна. Собрать такие контейнеры, диссоциировать мы уже умеем. Доставлять еще нет, хотя некие попытки уже делаются, и в частности мы пытаемся использовать магнитные частицы. Итак, фитовирусы для того, чтобы делать из них контейнеры. Следующий подход, который разрабатывается на кафедре вирусологии Московского государственного университета. Вирусы растений, новые наноплатформы для получения вакцинных препаратов. Что мы можем делать и что мы делаем? Перед вами схема нативного вируса растений со спиральной структурой. Вот спираль, образованная молекулами белка оболочки. Это одна молекула белка оболочки. Внутри нуклеиновая кислота. Генно-инженерными методами мы можем модифицировать ген белка оболочки вируса таким образом, чтобы эпитоп патогена любого, в данном случае мы работаем, поскольку, сами понимаете, это актуально с вирусом гриппа, белок оболочки нес в своем составе антигенную детерминанту вируса гриппа. Притом встраивать это надо таким образом, чтобы в момент сборки белка оболочки с нуклеиновой кислотой эпитоп патогена оказался на поверхности. Вот этот многократный повтор эпитопа патогена делает вот такую частицу очень высоко иммуногенной и перспективной для иммунизации и для получения специфических антител. Более того, на самом деле в такой структуре РНК может вообще не быть, потому что целый ряд белков вирусов растений способны к полимеризации и образованию спиральной структуры даже в отсутствии РНК. Используя этот принцип, мы начали работать с достаточно новым вирусом, вирусом мозаики альтернантеры. Это вирус относится к той же группе, что и вирусы картофеля. Могу с гордостью сказать, что вот конкретный изолят, с которым мы работаем, он обнаружен определенно изучен на нашей кафедре. Чуть длиннее частицы, чем у вируса картофеля, 570 нанометров, диаметр 13 нанометров. Но самое интересное, что белок оболочки этого вируса может полимеризоваться в отсутствии нуклеиновой кислоты и образовывать вот такие вот тяжи до 2000 нанометров и больше. А эти тяжи могут образовывать вот такие пучки. Не наши, к сожалению, данные, но есть литературные данные, что родственный вирус, который тоже способен к полимеризации белка, вот, показывает высочайшую моногенность вот таких структур. Притом здесь вызывается не только B-клеточный, но и T-клеточный иммунитет. То есть вот такой полимеризованный белок вируса является крайне перспективной платформой для получения вакцинных препаратов. В нашей работе мы использовали, мы часто на самом деле используем белок поверхностный вируса гриппа. Хочу обратить на это ваше внимание, потому что у всех, наверное, на слуху поверхностные белки вируса нейраминидаза и гемагглютинин. И именно их изменчивость связана с тем, что приходится изготавливать вакцины практически каждый год, и все проблемы ввоза, связанные с вакцинацией, связаны с изменчивостью этих белков. Но на поверхности вируса гриппа существует еще один белок, белок М2, который очень немного, всего 14-68 копий на частицу, но он крайне консервативен. То есть этот белок практически имеет одну и ту же последовательность. Видите, есть, есть результаты по анализу 55 изоляторов вируса гриппа типа А, начиная с 33 года выделения. Этот белок имеет три домена. Внутренний домен, который находится в частице страстным равным домен и внешний домен. Вот этот домен мы решили использовать в нашей работе. Мы создали конструкцию из белка оболочки вируса мозаики альтернанцеры и вот того самого F2X эпитопа, наружного эпитопа вируса гриппа. И белок, вот такой, генетически модифицированный, был экспрессирован в растениях. Внутри мы обнаружили частицы, они, правда, немножко отличаются по своей структуре от тех частиц, которые белок оболочки образует в нативном состоянии, без геномодификации, но тем не менее эти частицы несут на своей поверхности домен M2X гриппа, и это показано вестерн-блотом. И сейчас мы, честно говоря, находимся в той стадии, когда мы будем изучать протективность вот таких частиц малыша против вируса гриппа. То есть в данной работе мы продвинулись довольно успешно. И еще один подход, о котором я хочу вам рассказать. Мне особенно это, честно говоря, приятно. Это последняя наша работа, которую мы очень гордимся. Сделана она на вирусе табачной мозаики. Перед вами электронная микроскопия вируса табачной мозаики. Вы видите, это палочка видной частицы. Длиной 300 нанометров, диаметром 18 нанометров. При определенной обработке у нас получилось превратить эти частицы вот в такие вот сферические наночастицы. Это электронная микроскопия. При том, вы видите, они разного размера. Мы можем регулировать размеры этих частиц в зависимости от условий, в которых мы проводим термообработку вируса табачной мозаики. Более того, в этих частицах отсутствует уже нуклеиновая кислота, что еще больше повышает наши шансы в Министерстве здравоохранения. Отсутствие нуклеиновой кислоты еще больше безопасности. Вот так эти частицы выглядят в сканирующем микроскопе. И вот таких размеров мы умеем их сделать. То есть мы из палочек при определенной обработке получаем частицы либо вот такого интервала, такого или такого. У них совершенно удивительные свойства, этих частиц. Они безумно стабильны. Замораживание минус 20 градусов, размораживание, мы под микроскопом видим такие же дискретные частицы. Повторное нагревание до 100 градусов практически. Ничего не происходит. Центрифугирование, хранение. Сейчас уже больше 6 месяцев. Мы продолжаем этот эксперимент, сколько они будут стоять в холодильнике, с ними ничего не происходит. Но самое главное, при условии, что вирус табачной мозаики, как частица, сами по себе безумно иммуногенные. Иммуногенность СМЧ, как мы их называем, шарики на самом деле, мы его сами в лаборатории называем, оказалась в 20 раз выше, чем иммуногенность самого ТЭМа. Поэтому мы решили, что эти СМЧ могут быть прекрасной платформой для презентации антигенов патогенов. Было выяснено, что суммарный заряд такой частицы является отрицательным. И мы попробовали на основе электростатической взаимодействия посадить на эту частицу зеленый флуоресцентный белок. Ну просто как модельную систему. Вот что мы увидели в флуоресцентный микроскоп. Прекрасно все село, покрыло всю поверхность. Но нас волновал другой вопрос. А что произошло с самим флуоресцентным белком после посадки на наши вирусные модифицированные искусственные частицы? Потому что если мы будем работать с реальным патогеном человека, при посадке может меняться конформация белка и антигенные свойства меняться. Да? То есть мы не получим никакой нановакцины. Для того, чтобы выяснить этот вопрос, мы применим следующий подход. Вот к такому комплексу сначала добавляют первичные антитела, потом вторичные антитела с флюорофором. В данном случае это вот зеленый флюорофор. И при анализе под электронным микроскопом мы увидели вот такие структуры, что позволило нам не только получить красивую картинку, но и убедиться, что после посадки на наши искусственные вирусные частицы, полученные в ПТМ, антигенные свойства белка посаженного не меняются. Воодушевленно этим результатом, прежде, правда, чем воодушевить, мы хотели выяснить, вот можем ли мы покрыть все частицы антигена. модельный эксперимент. Мы можем сажать антигенную детерминанту одного типа. Мы можем пробовать сажать антигенные детерминанты двух инфекционных агентов. Вы понимаете, что это уже можно назвать шагом к поливалентной вакцине. Или, предположим, использовать в качестве белка, который сажается на искусственную вирусную частицу, рекомбинантный белок, содержащий, предположим, два антигена. Антиген и полиэпитоп второго антигена. Что у нас получилось? Первым нашим экспериментом это был все тот же эпитоп вируса гриппа, белка М2И белок, который был получен рекомбинантный белок в составе бензидипропалацетуктазы. Вот такой вот белок был посажен, и дальше точно так же с помощью первичных антител, вторичных антител, конъюгировав с хлорофором, идентифицирован. Практически перед вами уже нановакцина, опять я не очень люблю это слово, но это нановакцина против гриппа. То есть сейчас мы стоим на пороге исследования к эффективности такой вакцины. Следующий вариант. Это белок оболочки белка и эпитоп вируса оспы сливы. Это на самом деле очень серьезный инфекционный агент растений. Он поражает косточковые культуры, и экономический урон, наносимый этим вирусом, крайне велик, особенно в Южной Европе. И та же самая история. Здесь использовался красный хлорофор, мы посадили такой белок, и вот мы видим результат. И еще, на мой взгляд, тоже крайне интересный вариант, это уже практически вакцина против вируса краснухи. Потому что это рекомбинантный белок, который содержит 4 повтора эпитопа А поверхностного белка Е1 вируса краснухи, который является основной антигенной детерминантой этого вируса. И опять мы видим то, что вот они наши шарики, и светится, соответственно, посаженный на шарики белок вируса краснухи. Вот, собственно говоря, я попыталась рассказать вам о том, какие мы подходы пытаемся, как мы получаем искусственные вирусные частицы и как мы их собираемся использовать. У нас есть, конечно, проблемы, есть определенные успехи. Я хочу сразу сказать, что эта работа делалась на кафедре вирусологии, ее участники и руководитель нашей академии Кузьмин Григорьевич Олег. Большое спасибо за внимание.
Скажите, пожалуйста, вот вы перед тем, как делать свои эти шарики многообещающие, вы все-таки каким-то образом удаляете нуклеиновую кислоту? Или вот сам процесс?
Я поняла.
Все-таки это должна быть какая-то... Это все-таки самосборка или это диссоциация?
Это и не диссоциация, и не самосборка. Если честно, это находится под патентованием, но прошу прав, подробности не буду. Это термообработка, в результате которой изменяется... Ну, в общем, это денатурация белка, который принимается в такую конфигурацию и как бы выплевывает ДНК. Для нас это было для самих удивительное откровение.
То есть одновременно?
Да.
Процесс.
Ну ничего, это так все просто, что про это даже страшно говорить. Да, пожалуйста.
У меня несколько вопросов. Первое, а почему ваши сферы цилические частицы с дыркой?
Да, с дыркой? А, я поняла, о чем вы говорите. Это не дырка. Вы знаете, мы ходили к микроскописту, у нас самих цветущие зерна. Оказалось, что... Мы разные можем получать картинки, что при использовании хлорофора плотность, здесь используются хлорофоры, да, это не светится там белок сидящий. Если вы видите, там это просто светящий белок, там все покрыто. А при использовании хлорофоров, значит, просвечивание идет центр, оно очень плотное, мы не видим просто этого свечения.
Нет, я не понял, у вас хлорофор упадет, вы возбуждаете поверхность. Почему не светится направление?
Вы знаете, я не микроскопист. Я задала тот же самый вопрос микроскописту. И мне было объяснено, что плотность свечения по краю шарика.
По краю может быть выше.
Да.
Но центр должен светиться.
Ну, не могу вам ничего на это
сказать. Вопрос номер два. Вот вы очень были возбуждены тем фактом, что вы сделали частицу без нуклеиновой кислоты. А если это прием, то у нас будет вот эта самая
проблема. Секунду, мы с вами говорим. Я начала с того.
Ваша клиническая частица не содержит нуклеиновой кислоты, это вас очень возбудило, потому что для
медиков это очень важно.
Но на самом деле просто частицы, содержащие только белок, они могут. инфекционность. Дрожжак даже есть.
Так, секундочку, дрожжак есть. А работа по
ракете? Второе, на самом деле, если вы даже работаете с очень маленькими фрагментами белка, они могут собраться сами в какие хотите частицы, и они могут иметь очень серьезные какие-то психологические
сложности.
Не знаю какие. Просто я не хочу сказать, что у вас они есть. Я просто, так сказать, считаю, что если нет натриевой кислоты, то все хорошо.
Отнюдь не считаю. Но когда мы говорим о мелких частицах, как изначальных очищенных объектов, то говорить о том, что они являются патогенными для животных, в том числе человека, невозможно. Нет таких проблем.
Ну, да. Ну, конечно.
Пожалуйста, эти два большие спасибо. Это очень интересно. Вы мне расскажете, какие мелкие растения, по таким людям человека.